Скажем, слава тебе, Господи. Конечно, мне прежде всего хотелось прославить Господа, поблагодарить Его за Его любовь и милость. И знаете, я сижу и смотрю, думаю, уже нет того домика, в котором я спал, и того чердака, на котором я спал, и тех печек, которые я здесь топил, их уже нет. Да? Но церковь есть, слава Господу, да? А вот, поэтому всегда хочется благодарить Бога. И с другой стороны, да, вот говоря о времени, о том, о чем говорил брат Алексей в начале, да, за что благодарить Господа. Недавно прочитал, слушал одну притчу, я с удовольствием ей поделюсь, просто чтобы прославить Господа. Когда один человек, он посчитал, да, дней лет 70 лет при большей крепости, 80 лет, ну, в среднем 75, да, значит, 75, сколько недель в году, 52, помножил на 52, получил что-то там 3900 с чем-то. Вот, и посмотрел, а ему там что-то уже было около 50, да, и он посчитал, сколько ему осталось примерно, ну, примерно тысяча осталось ему недель, да, он пошел в магазин, купил эту банку прозрачную с шариками, с белыми, да, вот, и каждую неделю он вытаскивал шарик из этой банки, да, то есть, и смотрел, как этот сосуд уменьшается, да, то есть, это просто к тому, что о том, что насколько как бы важно, да, на что мы тратим свое время, да, и куда оно уходит на самом деле. На самом деле, тратишь ли ты время свое на то, что на самом деле важно. И потом однажды он обнаружил, что он вытащил оттуда последний шарик. Да, и он говорит, с тех пор я стал понимать что, и воспринимаю, что каждый раз, как проходит неделя, я должен был бы вытащить шарик, я понимаю, что каждая неделя – это подарок для меня от Бога. Слава Богу, да, то есть, и на самом деле я подумал, что, ну, если, ну, это не обязательно, как бы там про, так каждая неделя подарок для нас от Бога, да, слава Господу, да, потому что, как я уже говорил, чего-то уже нет, а по милости Божией мы здесь есть, слава Господу. Я буду читать, конечно, поделиться немножко Словом Божьим из того, что всегда хотелось бы именно, чтобы это было, конечно, от Господа, ну, пусть Бог благословит. Я буду читать из Евангелия от Луки, такое место, 18 глава. 26 стиха. «Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу». Невозможное человеком, возможно Богу. Так сказал Христос. Да, и раньше, когда это место я читал, то всегда как бы оно мне воспринималось так, что в том смысле, что ну, просто есть какие-то вещи тебе невозможные. И на самом деле, как бы, если да, мы читаем это место, мы видим, что тут есть как бы часть возможная для человека, и есть невозможное человеку, но возможное Богу. И потом, как бы, не так давно мне как бы об этом открывалось, о том, что оказывается, все-таки, почему Иисус говорил об этом, да, то есть вот, невозможное человеком, возможно Богу, да, то есть там выше говорится про спасение, и как бы Бог дал мне увидеть это как бы немножко по-другому, что есть, когда человек делает со своей стороны возможную часть, то Бог делает свою невозможную часть. Есть две части здесь, да? И мы очень часто видим, что Бог делает невозможное именно тогда, когда человек делает то, что он должен делать. И на самом деле, да, как Иисус сказал в вопросе спасения, да, вот Иисус Христос, Он сделал невозможную для нас часть. Он заплатил ту цену за грехи наши, такую, какую бы мы не смогли заплатить. Он принес себя непорочного Богу и заплатил цену за все наши грехи и преступления. И мы бы никогда этого не смогли сделать. Это невозможная часть для человеков, да? Это невозможная часть для человеков. А Он это сделал, да? То есть, это невозможно человеком, возможно, Богу. Но у этого есть возможная сторона, да? То есть, возможная часть – это то, что его надо принять как слово личного спасителя, да? Принять верой. И эта сторона, она остается за человеком, да, потому что Христос сделался спасителем для всех человеков, а наипаче верных, да. То есть Он умер за всех, но ради верующих, да, то есть верующие в Него имеют жизнь вечную. И поэтому, на самом деле, как я хотел чуть-чуть еще об этом порассуждать, да, то есть невозможно человеком, возможно Богу. Мы можем также видеть, например, в жизни, как уже упоминалось, Даниила, да, когда у него 6 глава, 10 стих. «Даниил, уже узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился Богу, и славословил его, как это делал и прежде того». Да, то есть, и понимаете, да, то есть, что происходит здесь, да? Даниил не мог себя избавить от львов, Даниил не мог поменять этот указ, царь не мог даже поменять этот указ, да? И это была сторона невозможная для Даниила, но была возможная сторона для Даниила. И возможная сторона для Даниила, она была оставаться верным Богу. И когда-то царь про него сказал, дважды про него сказал он здесь, да, то есть и когда бросал, и когда вытаскивал, да, сказал, Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, да, он спасет тебя. Бог, которому ты служишь, мог ли спасти тебя, да, то есть... Он оставался неизменным, да, и также продолжал молиться, да, то есть была возможность с его стороны часть, да, то есть это продолжать молиться, продолжать следовать за Богом, да, то есть, и поэтому, конечно, на самом деле очень часто мы так можем видеть в Писании, да, что вот, да, то есть он невозможная сторона для Даниила спасти себя, но возможная молиться, слава Господу, что у нас есть такая милость от Господа. Дальше, следующий момент, которым хотелось мне прочитать, да, продолжая эту мысль, да, то есть, или что еще есть возможное для человеков, да, то есть, что Бог бы хотел видеть, когда Бог делает со своей стороны невозможное. Я прочитаю из книги «Исход», да, когда израильские уже вышли из Египта, они шли, 14 глава «Исход», 15 стих. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Да, мы видим опять. Тут есть такая интересная вещь. Да, сыны Израилевы, они не могут разделить море перед собой, и мы тоже так не умеем. Но у них есть возможная часть, которую Бог от них ожидал, чтобы они шли, да, чтобы они шли, чтобы они двигались. Знаете, я вспоминаю, как сказано об этом, делали шаги веры, продолжали двигаться за Богом, да, и, ну, конечно, здесь шаги веры, они могут быть очень по-разному, да, то есть для кого-то это пойти на водное крещение, для кого-то это просто начать благовествовать, для кого иногда тебе нужно сделать шаг для того, чтобы в кругу своих друзей, когда ты чувствуешь, что Бог тебя побуждает, то тебе надо сказать, ты знаешь, а я уверовал в Иисуса Христа. Да, то есть, и сделать этот шаг веры. И когда ты сделаешь этот шаг, да, сыны Израиля, когда они шли с ковчегом, да, когда они наступили в воды Иордана, то воды Иордана, как только ноги священников, да, вступили в воды Иордана, да, они стали останавливаться. Они ни раньше не будут останавливаться. А Бог не будет разделять раньше, чем они пойдут. А Моисей прострет этот жезл. Они не смогут этого сделать, но есть определенная часть, которую они даже делают, да, чтобы они шли. Там интересно сказано, в другом месте, когда говорится про Иосифа, и во всем, что хозяин дома увидел, да, то есть и там еще раз подчеркивается, и во всем, что он не делает, Бог дает успех. Надо что-то делать для того, чтобы Бог благословлял. Надо делать то, что Бог дал тебе и мне. И когда... На самом деле, как бы, да, то есть, и здесь еще вспоминается мне такой момент, да, то есть, вот, скажи сынам Израилем, чтобы они шли, да, то есть, Иисус, когда пришел, и Он благовествовал, да, то есть, Он проповедовал, и Он призвал учеников и говорил, следуй за Мной, да, то есть, и это очень важно, следовать за Ним, да, и народ израильский, да, то есть, Бог, потому что у Бога не был план народ израильский только просто вывести из египетского рабства, правда? Он хотел вести их дальше. Поэтому хотел, чтобы они следовали за ним. К нам приезжал, нам на служение приезжал брат епископ, он рассказывал такой из своей, примеры своей жизни по поводу «следуй за мной». Он говорит, я ездил в Африку, ну, видимо, с какой-то миссией, и мы там были, и там много болот тоже. И они там, говорит, мы шли как-то через болото, и я, говорит, смотрю, говорит, я, говорит, там очень трудно ходить, я, говорит, вот как что-то наступлю и как проваливаюсь опять чуть ли не по колено, опять наступаю, опять проваливаюсь. И я потом думаю, ну как же так? А потом я смотрю, а эти как бы местные, да, то есть они идут, и они так не проваливаются. И я подумал, а что же я так как бы, ну вот, попробую я прям за ним вот идти, прям вот как он наступает, так и я попробую наступать. И он говорит, я потихоньку подобрался и стал наступать вот прямо как он наступает, куда он наступал. И вы знаете, я смог идти. И даже братья, которые со мной были рядом, они говорят, как ты так быстро идешь? Я говорю, ну просто я иду по следам вот этих людей, которые знают, да. Поэтому, конечно, тебе и мне нам легче будет идти, когда мы идем за Иисусом. Безусловно, да. Поэтому как бы Бог всегда хотел, чтобы народ израильский двигался, да. Двигался вперед. Двигался вперед, не останавливался на месте. Бог очень часто, проводя их пустыни, да, то есть он на какое-то время останавливался, а потом снова шел дальше, да, то есть это столб огненный и облачный. Следующая мысль, да, то есть, которую мне хочется здесь сказать, да, то есть когда мы движемся за ним, еще просто заметьте один момент, исход, да, вот здесь говорится, когда они шли, 8 стих. «Ожесточил Господь сердце фараона, царя Египта, и он погнался сынам Израилевым. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою». Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, да. Там интересная у Бога рука, интересная у Бога рука. Когда он вырвал их из Египта, то говорится, что он вывел их оттуда рукою крепкою. И крепкая рука нужна сделать, чтобы какую-то очень сильную работу, да, высечь их из скалы, поднять их из рва, вывести их из Египта силой, да, так что египтяне против своей воли, в конце концов, отпустили их и даже надавали им всего. Крепкая рука Бога видна здесь. И мы видим, так вот Бог делал, да? А здесь они шли под рукою, вывел крепкую рукою, а повел под рукою высокую. Под рукою, что значит под рукою высокую? Я просто пытаюсь рассуждать, да? Под рукою высокую, да? То есть это значит, Бог наблюдает за их путем. Это значит, Бог знает, куда их вести. Это значит, Бог с неба усматривает, как... куда их двигать, да, то есть они шли не просто среди этого моря, к этому морю подошли, они шли под его рукой, хотя они, может быть, этого не видели, да, и мы часто подчас не видим какие-то таких моментов, может быть, знамений, да, то есть, но как Бог с того момента, как Бог вывел их из египетского рабства, они пошли под рукою высокую. Так человек, когда покаялся, принял Христа как своего личного спасителя, он пошел тоже под рукою высокою, то есть, которая знает, куда вести, которая знает, как направлять, которая, да, как бы в нужный момент он вдруг раз развернулся и пошел сзади них, и стал тьмой для египтян, а для них освещал путь, да, потому что Бог усматривает, в какой момент вступиться и в какой момент что сделать, но для него очень важно, чтобы тот народ, который он ведет, чтобы он молился и получал свежее слово от Господа и мог двигаться дальше. И говоря вот об этом, о свежем слове от Господа, мне хочется еще такой момент, да, вспомнить то, что еще относится к нашей части. Я прочитаю из Левит, 11 глава, 36 стих. «Только источник и колодец, смещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист». Там выше говорится, да, про нечистые вещи и про то, что про мертвечину, да, что когда человек прикасается к трупу, то он становится нечистым и так далее, и так далее. Если труп прикоснется к чему-то, там, к печи, то ее надо разломать и так далее, и так далее. Но про источник здесь сказано, что только источник и колодец воды, вмещающий воду, остается чистым, потому что там есть жизнь, потому что там есть струящаяся жизнь, потому что там есть и там постоянный обмен. Там даже если что-то попадает нечистое, оно его выносит, оно обновляется, да, и вот эта нечистота, она уходит, потому что там есть источник жизни, как о Христе сказано, жизни в нем не перестающий, да. И поэтому, на самом деле, как бы, вот то, что наша сторона, да, то, чтобы мы все время находились возле этого источника, чтобы мы всегда были возле источника Божьей благодати. И братья выделяют три источника, там, богослова, да, о том, что это источник, три источника благодати, это кровь Христа, это Слово Божье и это Дух Святой. Чтобы мы всегда были возле этих источников, да. И Асаф, он так бы и остался со своей завистью и со своим непониманием, если бы он не вошел во святилище. Да? Но он сказал, но когда я вошел во святилище, то уразумел, что на скользких путях поставят их и так далее, да, то уразумел конец их и так далее, и так далее. Тот же самый человек, те же самые обстоятельства, но он по-разному их видит. Почему? А у него мысли обновились. Не по-человечески, да, он не придумал это сам. Но Бог обновил его, этот разум, его мысли, и он стал понимать, как-то это по-другому все видит, да. Давид так бы и остался под тяжестью своих день и ночь тяготела надо мной, рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, да. Он так бы и остался с этой тяжестью, если бы не пришел на пророк Нафан со своим словом, правда? И как хорошо, когда пришел пророк Нафан, это милость от Господа, он пришел, рассказал ему притчу, и Давид увидел, Давид эту притчу рассказал ему, и он понял, да, и Господь простил тебя, он сказал, согрешила пред Господом, и Господь простил тебя, и эту вот проблему его вымыло просто, да, то есть вот этот источник, он вымыл эту проблему, и он увидел, да, он увидел себя, да, там какие-то были наказания, но он пошел, он смог снова, он получил освобождение. Он получил облегчение для души своей, да, то есть он смог снова идти дальше за Богом, прославляя Господа. Потому на самом деле очень важно, да, иметь этот источник. И возвращаясь к самым таким моментам, да, то есть тоже источника, как уже сегодня говорилось, что было время, когда еще и ни заповеди не было, но когда-то, когда Бог имел еще общение с Ноем, то говорится такие слова. Перед тем, как говорится про Ноя, то здесь говорится так, да, в 6 главе, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Там дальше говорит, там впереди говорится о том, что сыны Божьи стали смотреть на дочерей человеческих, что они красивые, стали брать их себе в жены, и так далее, и так далее. А тут говорится потом раз, что, значит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. То есть, вот очень важно, на самом деле, да, то есть, они стали, там еще заповедей не было, но был Божий Дух. И Дух Божий что-то им навеивал, к чему-то вразумлял. А они поступали по плоти, глядя своими глазами. И брали, и что-то делали по плоти. Выбирали плотское. И Бог сказал, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Поэтому как важно, как хорошо, когда человек доверяется Божьему Духу. А Ной сказано, да, что Ной же, 8 стих, «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Да, и вот это строение ковчега, на самом деле, началось с того, что Ной обрел благодать пред очами Господа. Да? И когда он обрел благодать, то он смог строить, то Бог ему открыл, он имел это общение с Богом, да, и оно не прекращалось. На самом деле, потому что, как уже я говорил, да, на самом деле Бог хотел, чтобы это общение Бога с человеком, оно не прекращалось после того, как они вышли из египетского рабства. Да. Бог хотел и дальше. Да. Бог их потом дальше учил по пустыне. Они не знали сразу весь свой путь, они не понимали сразу, как он, Бог их поведет. Да, но Бог им открывал, когда они шли за ним, да, новые этапы. Бог им открывал, Бог им показывал, и Бог хотел, чтобы они все время у него спрашивали. Да, вот вода горькая, он помолился Моисея, она стала, кинул это дерево, она стала сладкая. Потом, да, то есть, а что делать с этим, да, то есть, потом этот змей, змеи, которые жалили, да, то есть, а потом вот этот повесь змея на шест, и будет исцеление, да. Я уже очень кратко просто сокращаю время. И мы видим, то есть, каждый раз у Бога какие-то есть новые моменты, и у Бога всегда есть какие-то моменты, чтобы преодолеть эти моменты трудностей, но Бог всегда хочет, чтобы человек в нем нуждался, правда? Да, и потом, когда они уже не только в пустыне, а когда они вошли в землю обетованную, точно так же все равно, чтобы завоевать Иерихон, надо было там 6 раз обходить, а потом еще 7 раз в 7-й день, да. А Гай уже совсем по-другому. Гай уже совсем по-другому было. Да, то есть еще какие-то места совсем тоже как бы по-другому, да. А теперь зайди из тутовых рощ, да, и так далее, и так далее. Но когда, поэтому очень важно, что Бог хотел всегда, чтобы человек имел с ним общение. И это наша сторона. Это наша сторона. Чтобы не пренебрегать Божий Дух, чтобы иметь с ним общение, чтобы нуждаться в нем. Я прочитаю еще такой пример, уже буду заканчивать, да. Когда Давид, когда Соломон воцарился, да, когда Соломон, 3 глава, 3 царь, 3 глава, 4 стих. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике в Гаваоне. И явился Господь Соломон во сне ночи и сказал, Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал работу твоему отцу твоему то, что он ходил пред тобой в истине и правде с искренним сердцем пред тобой. Ты сохранил мою эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и рычать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять над этим народом многочисленным твоим?» Он воцарился. Это здорово. Вот. Но он хорошо понимает, что дальше, что с этим делать. У него тут впереди такой новый жизненный этап. новый жизненный этап, где от него требуется очень много. Настолько много, что он понимает, что я не смогу с этим справиться. Правда. И что я не смогу с этим справиться. И он был очень искренним перед Богом. И он хотел получить ответ от Бога. Он пришел и стал приносить эти всесожжения. Он 1000 всесожжений принес. Ему что-то надо было от Бога, да. И когда Бог, когда Бог с ним заговорил, да, он был искренне, а Бог с искренним поступает очень искренне. Да, и он сказал, что, Господи, я вижу себя отроком малым. У меня вот впереди вот такое большое дело. Твой народ. И я вижу себя неспособным. И я вижу себя неспособным. И ты дай мне. Ты дай мне управлять твоим народом во благо ему. И во славу твою. Он так стал перед Богом. Знаете, я вспоминаю, еще такой пример вспомню. Вот здесь, когда был другой дом молитвы, предыдущий, да, и тут был такой стол стоял. С этой стороны сидели братья, там, епископ, пресвитер, а с другой стороны тоже можно было сидеть, тут как братья сидят. Я сидел тут на первой лавочке тоже, тут и наклонялся к столу с этой стороны, а получилось, что епископ, Петр Ильин, он молился с этой стороны. И я слышал, как он молился. И он так молился, он так умолялся, он так нуждался, он так умолялся. И, знаете, я стоял, не слушал, мне стало его жалко. И я подумал, если бы я был Бог, я бы дал ему благодать. А вот, я подумал, поэтому на самом деле, да, то есть вот, вот Соломон так вот стал, да, то есть, несмотря на то, что его поставили на царство, а он так умолялся, так нуждался, я такой маленький. Я такой маленький, я не знаю ни входа моего, ни выхода. Ну, ничего себе, да? Такой взрослый человек, и так я не знаю ни входа, ни выхода. Я не знаю, что с этим делать, да? По сути говоря, он прямо сказал Богу, да? Вот. И Бог сделал со своей стороны невозможное для человека, да? Он дал ему мудрость, которой не могли противостоять никто тогда, да? Вот, и только Иисус, который пришел, был больше Соломона, а так больше никого не было, да, и мы видим, что, Бог со своей стороны сделал невозможное для человеков, но Соломон сделал со своей стороны возможное, он нуждался в Боге, он молился Богу, он хотел получить от Бога, да, и Бог со своей стороны сделал невозможное. Поэтому мне хотелось вместе с вами помолиться и сказать, Господи, Ты благослови нас. Мы много, мы тоже, как Соломон, многого не можем, не разумеем, не понимаем, и эти впереди этапы жизни нашей, да, а Ты веди нас, Ты направляй нас, и помоги нам быть Тебе верными, как Даниил, и неизменно служить Тебе. Аминь. Помолимся.